Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию очередную беседу из цикла «История России в рассказах для детей». В XII веке монах Киево-Печерского монастыря в «Повести временных лет» под 862 годом поместил рассказ о призвании на княжение варяга Рюрика. По поводу датировки указанного события и его обстоятельств, места, куда был приглашен на княжение Рюрик, а также этнической принадлежности приглашавших, в исторической науке есть разные представления. Однако все российские историки признают, что летописцы конца XI – начала XII веков отводили появлению Рюрика на территории Восточной Европы ключевое место в процессе образования древнерусского государства. С приглашения Рюрика брала начало династия, которая в XII столетии, когда писалась «Повесть временных лет» и создавались другие летописные своды, обладала монополией на власть Древней Руси. Кроме того, Рюрик и его варяги в русских источниках именовались Русью, поэтому можно с уверенностью говорить о том, что они принесли с собой название, которое дало имя народу и государству восточных славян. Норманы заставили новгородцев и другое славянское племя, да и три племени финских, платить им дань. Однако славяне и финны справились, выгнали незваных гостей и стали жить по-прежнему. Да недолго так жили, много было беспорядков, правда не соблюдалось. Случится спор у людей из разных родов, сойдутся старшины их судить, каждый за своего родного вступается. И начали роды друг с другом воевать. А был тогда обычай, если какое-нибудь важное дело, то собирались в одном месте старшины всего племени или даже из нескольких племен, которые дружно жили между собою. Вот старшины племен, которые выгнали варягов, собрались да и начали думать, как бы им от беспорядков избавиться, как же это сделать. Беда вышла от того, что правдивого судьи не было. Будь такой судья, тогда и стали бы славяне мирно жить между собою. Только откуда же его взять? Из славян или финнов нельзя выбрать такого судью, опять будет делать несправедливости для своих. Надо судью из людей чужих, он вернее судить будет. Да еще такого судью надо, чтобы силу имел, чтобы, если подсудимый упрям, то заставил бы его слушаться. И положили славяне искать себе судей в чужой земле, именно у варягов. Слыхали они, что в одном роде варяжском, который назывался Русью, есть три князя, которые судят правдиво, и хорошие воины, так что и подданных сумеют заставить слушаться, и никому их в обиду не дадут. Этих братьев звали Рюрик, Синеус и Трувор. Вот славяне и отправили к ним послов. Послы пришли, поклонились этим князьям и сказали: «Земля наша велика и обильна, а порядка у нас нет. Придете княжить и владеть нами?» Эти князья согласились на их просьбу и пришли к ним со всем своим родом и дружиной. Дружиной те назывались, которые за каким-нибудь князем или главным военачальником ходили на войну. Они ему были не родня, а потому служили, что надеялись с ним больше добычи получить, и точно хороший князь очень любил свою дружину и берег ее. Рюрик с братьями пришел в славянскую землю и привел с собою весь свой русский род, отчего и земля, где они стали княжить, назвалась Русью. Случилось это в 862 году после Рождества Христова. Значит, теперь больше тысячи лет, как это случилось, тогда и началось русское государство. Рюрик, Синеус и Трувор стали судить славян и финнов, которые их призвали, обороняли их от врагов, а они платили им за это дань. Платили дани столько, сколько назначит князь. Он сам за нею каждый год и ездил. Синеус стал княжить в городе Белоозеро, Трувор в Изборске, а Рюрик сперва в Ладоге, потом в Новгороде. Братья его умерли, и он стал всея Русью править. Только невелика она была, ныне у нас есть такие губернии, которые больше всей тогдашней Руси. Однако нормандские князья тотчас же стали свою землю увеличивать, покорили города Полоцк, Муром, Ростов. Лучше стало славянам под властью князей, беспорядок кончился. Князья начали судить по правде, а если кто не слушался, того наказывали. Новгородцы вздумали было своевольничать, но Рюрик их усмирил, и из соседей никто не стал их обижать. Впрочем, он сам судил только в Новгороде, а в иных городах посадил бояр, которые стали судить вместо князя, оттого и назывались наместниками. Бояре эти были из княжеской дружины. В ней старшие и важнейшие люди назывались боярами, а меньшие — гриднями и воями. Слуги же княжеские назывались отроками. Всякий мог проситься в княжескую дружину и в ней, пожалуй, дослужиться до боярина. У самых славных бояр тоже были свои дружины. Наместникам были большие выгоды. Из дружины Рюрика было два воина — Аскольд и Дир, которые тоже хотели быть наместниками, но он им не дал городов. Они отпросились у него в Царьград, чтобы служить греческому императору. Рюрик их отпустил. Вот они со своим родом поплыли по Днепру и увидели Киев. Спросили, чей это город, узнали, что он платит дань хазарам. Они остановились тут. Около них собралось довольно варягов, которые все еще продолжали этим путем ходить в Царьград на службу. Киевляне стали им платить дань вместо хазар. Соседних славян они победили и стали княжить в Киеве. Когда же Аскольд и Дир здесь же усилились, вздумали идти в Царьград уже не служить, а воевать, и поплыли туда на 200 судах. А греческое войско в это время воевало в другом месте. Русские стали грабить окрестности Царьграда, навели ужас и на самый город. В нем была Влахердская церковь, где хранилась риза Божией Матери. Главный архиерей греческий, который назывался патриархом, совершил молебствие и обнес эту ризу вокруг стен города. Поднялась буря, лодки русских разбило, они сами едва спаслись на берег. И стали просить мира, а когда узнали все, что было, захотели сделаться христианами. Греки этому очень обрадовались, окрестили Аскольда и Дира и остаток их дружины, надарили им золото и серебра, шелковых тканей, и они воротились в Киев. С Рюриком они не совсем дружно жили, нападали на его южные земли, принимали тех, кто к ним уходил из Новгорода. Но Рюрик скоро умер, сыну его Игорю было только 2 года, и Северной Русью стал править старший в рюриковском роду Олег. Олег был хитрый человек. Сперва он взял города Смоленск и Любич, которые стояли на дороге из Новгорода к Киеву. Потом собрал большое войско из всех подвластных ему народов и поплыл к Киеву на лодках. Только большую часть лодок позади оставил, на остальных воинов спрятал. Приплыл к Киеву и послал сказать Аскольду и Диру, что приехали варяжские купцы, да понездоровилось им. Потому они и просят князей прийти к ним на суда. Князья поверили, взяли с собой немного людей, пришли на суда к Олегу, а он вышел к ним с малолетним Игорем на руках и сказал: «Вы не князья, а вот сын Рюрика». И в ту же минуту воины его вышли из-под палуб судов, бросились на Аскольда и Дира и убили их. В Киеве Олегу очень понравилось. В Киеве и теплей, и родится все хорошо, и земля богатая. Он сказал, пусть Киев будет матерью русских городов, и стал в нем жить, а в Новгороде оставил наместника. Но между Новгородом и Киевом еще оставались славянские племена, которые не были еще подвластны Олегу. Он всех их покорил, хотя из них древляне и северяне очень храбро с ними бились. Хазары, которым северяне прежде платили дань, не могли за них заступиться, потому что воевали в то время с кочующим народом печенегами, который вновь появился у Черного моря. Эти печенеги были страшные разбойники, но о них еще будет рассказано дальше. А теперь послушайте, что сделал Олег. Вздумал он идти на Царьград и собрал войско изо всех племен, которые ему были подвластны. Так что говорят, будто у него было кроме конницы 2000 судов и на каждом по 40 воинов. В старину были люди, которые записывали все, что при них случалось в русской земле. Их сочинения называют летописями. Только еще во время Олега таких летописцев не было. Первый летописец русский, преподобный Нестор, жил лет через 200 после Олега и слышал от стариков про дела этого князя, а старики были не прочь и прибавить, поэтому преподобный Нестор хоть записал их рассказ в летопись, но нельзя этому рассказу вполне верить. Они рассказывали, что греки не посмели встретить русских в поле, а загородили пристань цепями, заперлись в Царьграде, но войско Олега выжгло всю окрестность, и князь велел еще перетащить по земле лодки в пристань. При этом рассказчики выдумали, будто Олег велел поставить лодки на колеса и распустить паруса, и будто лодки от ветра покатились. Греки испугались, стали просить мира и выслали войску Олега пищу и питье. Только он не велел ни к чему прикасаться, и хорошо сделал, потому что и в питье, и в пище была отрава. Так-то Олег перехитрил греков. Вот они видят, что делать нечего, согласились дать ему богатую дань. Тогда они помирились и составили договор. Греки обязались давать съестные припасы русским людям, которые будут приходить в Царьград торговать, а русские обязались не грабить греческих земель. Также условились, что делать в случае убийства или воровства русских у греков или греков у русских. Русские договорились помогать греческим кораблям, которые будут выброшены ветром на чужую землю. Греки обязались выкупать русских из неволи, а русские – греков. Олег повесил свой щит на воротах Царьграда и воротился в Киев со множеством золота, дорогих тканей, вина, плодов и овощей, которые растут в Греции, и народ прозвал его Вещим, то есть мудрецом. Игорю уже было за 20 лет, но он во всем слушался Олега. Игорь любил заниматься охотой. Вот раз охотился он в Псковской области и увидел девушку-красавицу, разговорился с ней и узнал, что она скромная и умная. Очень она ему понравилась, и с позволения Олега он на ней женился. Ее звали Ольгой. Пока Олег ходил в Царьград, Игорь оставался в Киеве. Олег и до похода, и после похода много старался о том, как устроить русскую землю. Объезжал ее, творил суд и расправу, устанавливал дани. Весь народ его очень любил. О смерти его вот что рассказывают. Было много колдунов. Олег и спросил одного из них, отчего он умрет. А тот и говорит, от твоего любимого коня. Олег перестал ездить на этом коне, велел его покоить и холить. Воротившись из царьградского похода, он спросил, где этот конь. Ему и говорят, что конь издох. И стало князю жалко коня. Захотел он посмотреть его кости, приехал туда, где они лежали, наступил на череп и сказал, «Зачем я послушался этого кудесника?» Он все ложь говорил, сказал, что я умру от коня, а вот конь-то мертвый, а я жив и здоров. Когда князь говорил это, из черепа коня выползла змея, обвилась вокруг ноги князя и ужалила его. От этого Олег умер. Народ очень жалел и плакал об Олеге, а княжить стал Игорь. С его времени русские князья стали называться великими князьями. Печенеги, что прежде бились с хазарами, подошли к русской земле и стали кочевать около устья Днепра. А там на этой реке пороги, то есть камни, которые мешают плавать. Так на всякое судно, которое плывет мимо и позамедляется, печенеги на конях или на кожах бросятся с берега, да и грабят его. Кони у них были быстрые. Печенеги обыкновенно окружали своих врагов и пускали в них стрелы, а потом скакали прочь. Грабители они были страшные и много наделали горя русской земле. Однако сначала они с Игорем жили мирно. При Игоре большую силу имел воевода Свенельд. Он даже ходил вместо князя собирать дань и стал очень богат. Игорь дважды ходил на Царьград. В первый раз греки пожгли его корабли составом, который назывался греческим огнем. Из чего состоит этот состав, ныне, наверное, не знают. Он горел и под водой. Только греки умели его приготовлять, и он очень помогал им в войнах. А в другой раз Игорь собрал большое войско, нанял варягов и печенегов, но греки услышали, что он идет, и предложили дань, чтобы он помирился. Он спросил совета у дружины, а дружина сказала, лучше помириться, а то кто знает, чем война кончится, да и морю нельзя верить. Игорь и точно помирился, сделал с греками договор, только уже в нем было меньше выгод для русских, чем в Олеговом. В это время у Игоря в дружине уже были христиане. Он сам с другими идолопоклонниками поклялся Перуном, что будет соблюдать договор, а христиане поклялись в соборе Ильи Пророка в Киеве. Дружина Игоря завидовала Свенельдовой и стала говорить, «Отроки Свенельда богаты оружием и платьем, а мы ноги. Поди, князь, с нами собирать дань, и ты разбогатеешь, и мы». Игорь уступил настояниям дружины и отправился к древлянам за данью. Смирившись, выдали древляне Игорю дань, но она оказалась не так велика, как хотелось бы Игорю. Тогда, отпустив большую часть воинов с малой дружиною, князь вернулся в древлянские земли. И тут уж терпение древлян кончилось, перебили они дружину Игоря, а самого князя привязали меж двух согнутых стволов и, отпустив их, разорвали его на части. Так бесславно кончилась жизнь сына Рюрикова. Случилось это в 945 году.